Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой мученице Фатине и беседу Евгения Данилова со священником Сергием Матюшиным.
Святая мученица Фатина. Святая мученица Фатина была той самой самарянкой, с которой беседовал Спаситель у колодца Яковлева. Во времена императора Нерона, проявившего чрезвычайную жестокость в борьбе с христианством, святая Фатина жила в Карфагене со своим младшим сыном Иосией и там безбоязненно проповедовала Евангелие. Ее старший сын Виктор храбро сражался в римских войсках против варваров и за свои заслуги был назначен военачальником в город Атталию, Малая Азия. Градоначальник Атталии Севастиан при встрече со святым Виктором сказал ему: «Я знаю достоверно, что ты, твоя мать и твой брат — последователи учения Христа. Но я по-дружески советую тебе, подчинись воле императора, за это будешь получать имущество христиан, которых ты доставишь нам. Твоим же матери и брату я напишу, чтобы они не проповедовали Христа открыто. Пусть тайно исповедуют свою веру». Святой Виктор ответил: «Я сам хочу быть проповедником христианства, как моя мать и брат». На это Севастиан ответил: «О, Виктор, все мы хорошо знаем, какие бедствия ожидают за это тебя, мать и брата твоего». После этих слов Севастиан вдруг почувствовал острую боль в глазах, изменился в лице и онемел. 3 дня пролежал он слепой, не произнося ни слова. На 4-й день... неожиданно он громко произнес: «Только вера христиан истина, нет другой истинной веры». Находившемуся рядом святому Виктору Севастиан сказал: «Меня призывает Христос». Вскоре он крестился и тотчас же прозрел. Слуги святого Севастиана, свидетели чуда, крестились по примеру своего господина. Слухи о происшедшем дошли до Нерона, и он приказал привести христиан к нему на суд в Рим. Тогда сам Господь явился исповедником и сказал: «Я буду с вами, и Нерон будет побежден, и все, кто служит ему». Святому Виктору Господь возвестил: «С этого дня имя тебе будет Фатин, Святозарный, ибо многие, просвещенные тобою, обратятся ко мне». Святого Севастиана Господь ободрил: «Блажен, кто совершит свой подвиг до конца». Святая Фатина, извещенная Спасителем о предстоящих страданиях, в сопровождении нескольких христиан отправилась из Карфагена в Рим и присоединилась к исповедникам. В Риме император приказал привести к себе святых и спросил их, действительно ли они веруют во Христа. Все исповедники решительно отказались отречься от Спасителя. Тогда император приказал раздробить на наковальне кисти рук святых мучеников. Но во время истязания исповедники не чувствовали боли, а руки мученицы Фатины оставались невредимы. Нерон приказал святых Севастиана, Фатина и Иосию ослепить и заключить темницу, а святую Фатину с пятью ее сестрами, Анастасией, Фото, Фатидой, Параскевой и Кириакией, отправить в императорский дворец под надзор дочери Нерона Домнины. Но святая Фатина обратила ко Христу Домнину и всех ее рабынь, которые приняли святое крещение. Обратила она ко Христу и волхва, который принес отравленное питье, чтобы умертвить исповедниц. Прошло 3 года, и Нерон послал в темницу за одним из своих слуг, находившихся в заключении. Посланные сообщили ему, что святые Севастиан, Фатина и Осия, которые были ослеплены, стали совершенно здоровы, и их постоянно посещают люди, которые слушают их проповедь. Сама темница превратилась в светлое благоуханное место, где прославляется Бог. Тогда Нерон приказал распять святых вниз головой и в течение 3 дней бить их по обнаженному телу ремнями. На 4-й день император послал слуг посмотреть, живы ли мученики, но, придя на место пыток, посланные тут же ослепли. В это время ангел Господень освободил мучеников и исцелил их. Святые сжалились над ослепшими слугами и своими молитвами к Господу возвратили им зрение. Прозревшие уверовали во Христа и вскоре крестились. В бессильной ярости Нерон приказал содрать кожу со святой Фатины и бросить мученицу в колодец. Мученикам Севастиану, Фатину и Осии отсекли голени, бросили собакам, затем с них содрали кожу. Страшные муки претерпели и сестры святой Фатины. Нерон приказал отрезать им сосцы, а затем содрать кожу. Изощренный в жестокостях император уготовил жесточайшую казнь святой Фатиде. Ее привязали за ноги к вершинам 2 склоненных деревьев, которые, распрямившись, разорвали мученицу. Остальных император приказал обезглавить. Святую же Фатину вытащили из колодца, заключили в темницу на 20 дней. После этого Нерон призвал ее к себе и спросил, покорится ли она теперь и принесет ли жертвы идолам. Святая Фатина плюнула императору в лицо и, посмеявшись над ним, сказала, «Нечестивейший слепец, заблудший и безумный человек, неужели ты считаешь меня столь неразумной, чтобы я согласилась отречься от владыки моего Христа и принесла жертву подобным тебе слепым идолам?» Услышав такие слова, Нерон снова велел бросить мученицу в колодец, где она предала дух свой Господу. Просвещенная Христом самарянка просвещает евангельским светом множество людей. Ее исповеданием этот свет проникает и в средоточие тьмы, дворец императора Нерона. Встретив Господа впервые у колодца Иакова, вожелав спасительной живой воды, обещанной Христом, она, брошенная в колодец за веру, в явившегося ей у колодца, вновь встречает его, теперь уже в вечности. Желание всегда пить живую воду благодати Святого Духа утоляется навеки страданием за того, кто пострадал за ее грехи. У каждого человека свой особый разговор с Господом. Через всю жизнь, призывая подобное подобным, божественный промысел то тихо, то с предельной очевидностью напоминает о том, что когда-то коснулось твоего сердца. Как важно не растрясти это уже Божие в себе, не отдать его суете, ибо то, что пришло опытом, врезается в память порой и на всю жизнь. И как поистине страшно все предать неблагодарному забвению, то, за что заплачена бесценная цена крови Христовой. Помолимся святоносной мученице Фатине, да не угаснет и в нас, дарованный некогда Божий свет, чтобы по слову апостола и по примеру мученицы ревновали мы о дарах больших, да откроется и нам превосходнейший путь, ведущий в царство света привечного.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS 77 49 684 выдана 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня священник, клирик храмов на Ваганьковском кладбище, писатель, богослов, отец Сергий Матюшин. Добрый день, отец Сергий.
Сердечно приветствую вас, Евгений Евгеньевич. Дорогие радиослушатели, здравствуйте.
Сегодня у нас своего рода презентация. Вышла новая книга, что очень ценно, потому что это непросто. Мало написать текст, надо еще найти людей, которые помогут с изданием, подготовить рукопись, собрать тираж. В общем, хлопот полон рот. Когда-то мы встречались в этой студии достаточно давно и записали большой эфир про книгу отца Сергия, которая была посвящена Ваганьковскому кладбищу и тем людям святой жизни, которые там погребены. Книжка «Священная Ваганькова», она выдержала уже два издания. А сегодня мы представляем работу, которая называется «Ваганьковское кладбище. За Христа пострадавшие». Отец Сергий, но ваша писательская деятельность связана и с научными изысканиями. Вы кандидат богословских наук, и так получилось, что попали на Ваганьково в качестве клирика, служите там постоянно, и волей-неволей, наверное, возник интерес и к истории этого мемориального кладбища, великого кладбища, потому что там покоится много выдающихся людей. Высоцкий, заходишь там на кладбище, и справа от входа виден памятник Александра Рукавишникова и много других достойных людей. Но как появилась вот эта вот книга «Ваганьковское кладбище. За Христа пострадавшие»? О каких людях вы в ней пишете?
Да, вы правильно отметили, Евгений Евгеньевич, что я уже много лет служу на Ваганьковском кладбище, и когда я был туда определен, я тогда еще был молодым диаконом, еще учился в Московской духовной академии, и стал вопрос о подготовке и написании кандидатской диссертации. И сначала тема диссертации выбирала себе другую, но всегда, конечно, историческую, но увидев огромный интерес прихожан и вообще православного люда к тем святым могилам, которые во множестве расположены на Ваганьковском кладбище, этом древнейшем некрополе столицы и значимом некрополе, я решил взять тему, именно посвященную церковному некрополю этого кладбища. И так была написана диссертация, которая в дальнейшем была удостоена Макаревской премии в номинации «Москвоведение» в 2005 году. И тогда же ее переработал и издал как книгу «Священная Ваганькова». Эта книга сейчас в продаже фактически не обретается. Все тиражи ушли. И ко мне постоянно подходят люди с просьбой продолжить данную исследовательскую деятельность или переиздать ее. Переиздавать просто так, в том виде, в каком она была, я ее не хотел, потому что появились новые материалы, новые наработки.
То есть речь идет о переработанном тексте, да. Может быть, с дополнениями, с уточнениями какими-то. Наверняка были какие-то коррективы, да?
Да. И я начал, конечно, продолжаю эту работу по подготовке к переизданию книги «Священная Ваганькова». И в качестве этой доработки, когда я дошел до главы, касающейся новомучеников, те, которые так или иначе связаны с Ваганьковским кладбищем, я увидел, что эта глава превращается в полноценный отдельный труд, и чтобы, скажем так, не мучить читателей ожиданием уже большой книги «Священное Ваганьково переиздание», которая пока еще вот откладывается, я решил сделать вот эту вот отдельную книгу, которая получилась действительно такой немаленькой, 96 полос, почти 100 страниц. И вот она посвящена исключительно людям, пострадавшим за Христа.
То есть в новое переиздание структурно войдет вот эта вот часть о священстве и о мирянах, которые были уничтожены советским режимом.
Да, но сразу хочу сказать, что войдет не в полном количестве, потому что иначе эта новая большая книга «Священного Ваганькова» будет слишком большой, поэтому... что подготовлено именно для этого издания «Ваганьковское кладбище за Христа пострадавшего», это будет во многом полный эксклюзивный материал, посвященный именно этой тематике.
Ну, это правильный подход, потому что люди сегодня очень загружены, толстая книжка, там, 800 страниц, может быть, уверен, что ее не прочтут. Читают книги, там, 200-300, ну, максимум, страниц, это как бы нормально. Ее можно взять куда-то, поехать по дороге, ну, толстенный том с собой, там, в сумочку его не положишь. Это прагматический взгляд, но он реалистичен, по крайней мере. Отец Сергий, не все знают, наши радиослушатели, что в годы революции и гражданской войны, в годы красного террора на Ваганьковском кладбище хоронили тела убиенных русских людей, не только русских, но тех, кого новая власть уничтожала, кто должен был быть вычищен как бы из новой жизни. Такой отработанный материал. Что можете сказать, как это происходило, что известно? Потому что я думаю, что многие, наверное, страницы этой горестной истории России, они до сих пор где-то там покоятся, в каких-то закрытых архивах.
Да, конечно, вот это некоторое забвение в этом отношении Ваганьковского некрополя, оно несправедливо. Все православные, конечно, знают эту русскую Голгофу, Бутовский полигон. Оно у всех на слуху, всем известно, но далеко не каждый знает.
И храм там поставлен, и служит отец Коляда, да?
А вот о том, что пока этот полигон, скажем так, страшно не открылся, это страшная машина смерти, не заработала, а заработала в 1936 году, а в период с 1926 по 1936 годы как раз расстрелянных, в подвалах внутренней тюрьмы Лубянки, в Бутырской тюрьме в ее Пугачевской башне, их хоронили именно на Ваганьковском кладбище. И на Ваганьковском кладбище стоит, конечно, при входе мемориальный памятник, посвященный жертвам репрессий, но известно не так много о них. Работу по изучению данной темы в свое время производило общество «Мемориал». Именно оно подготовило такие очень краткие списки по всем расстрелянным и похороненным. Вообще по всем расстрелянным по Москве они делали, но в частности у них вот была такая вот подборка именно по Ваганьковскому кладбищу. Она печаталась в газете «Вечерняя Москва», где-то, может быть, отдельными изданиями выходила. И по данным этого общества, общее количество расстрелянных лиц и похороненных на Ваганьковском кладбище превышает несколько тысяч человек. И вот задача моя, как исследователя именно церковного некрополя, было проработать все эти списки, насколько возможно их дополнить, и вычленить из них именно тех, кто из расстрелянных погребен там за свою принадлежность к Русской Православной Церкви, то есть, по сути дела, которые были расстреляны за исповедничество веры Христовой. Именно этому вот посвящена книга.
Отец Сергий, но на самом кладбище не производились массовые расстрелы. Это все просто людей, их останки привозили, и, наверное, ночью это делалось, как правило, под покровом темноты. Злые дела, они обычно в темноте лучше творятся. И там людей хоронили, никаких даже, наверное, ни следов, нет никаких там, про кресты я не говорю, но даже знаков о том, что вот здесь похоронены эти люди? Или все-таки как-то это отмечалось?
Да, вы правы, совершалось это под покровом ночи. В книге тоже у меня это вот описано, ту схему, по которой производили захоронение. На Ваганьковское кладбище грузовик с телами расстрелянных приезжал поздно вечером уже своим страшным грузом из мест расстрелов, с таким документом, который именуется «Требование на захоронение». Документ на имя заведующего кладбища, где он принимал уже просто тела людей. То есть в этом документе не указывалось, кто именно, какие люди именно были сюда привезены. Там только указывалось количество людей с требованием о немедленном их захоронении. Заведующий кладбища делал пометку об исполнении. Очевидно, будились живущие там же, в тот момент, на Ваганьковском кладбище могильщики, и они везли тела несчастных к уже подготовленным рвам на отдаленных окраинах кладбища. Это тогда именовалось 7-м разрядом, сейчас это 50-е участки Ваганьковского кладбища, где их вот
сбрасывали
и прикапывали. И теперь иногда при рытье новых могил для родственных захоронений, которые регулярно осуществляются на кладбище, могильщики находят то, что они называют расстрелкой. То есть вот беспорядочно лежащие кости, черепа с характерными пулевыми отверстиями
ужасное,
затылочной
вообще,
части.
Ужасное слово.
Они эти косточки бережно собирают и кладут под захоронением, под будущее захоронение, ну, то есть в подошву могилы. То есть они там лежат, но, конечно, уже никто никогда не узнает, кому именно принадлежали эти останки. И говорить об обретении мощей нам сейчас не предстоит. Ну да, потому что невозможно определить из этой массы останков, из этой массы костей, кто именно принадлежал, кто к священнику, кто купец.
В любом случае, это мученики, которые приняли свой терновый венец. И я думаю, что большая часть из них люди совершенно достойные, хорошие наши русские православные люди. Что со списками? Где вы брали материалы? В начале 90-х легко людям было попадать на Лубянку в архив ФСБ. Сейчас это не так легко. Кто вам помогал? И насколько полная информация, которую вы располагали?
Конечно, одному с таким большим объемом работы было справиться невозможно. Я хотел бы отметить здесь моих добрых помощников, которые помогали мне в подготовке материалов. Прежде всего, диакона Владимира Шевелева. Тогда он у нас еще был алтарником. Это историк, которому удалось проникнуть в архивы. Но это было на период написания еще тогда вот Священного Ваганьковского, где-то лет 6-7 назад он работал в архивах, ему удавалось поработать со следственными делами. У него такой подход академический, принципиальный, он очень за каждую мелочь, как историк, вот берется, чтобы никакой штрих документальный не пропал. Подход у него очень правильный, благодарю его. А также хотел поблагодарить Марию Дмитриевну Смирнову, дочь настоятеля вашего храма Благовещенского, которая присылала мне где-то обнаруженные или просто вот из опубликованных материалов, ну, вот где-то кого-то упустил, может быть, в списках мемориала, она присылала мне такие списки, вот посмотрите, батюшка, вот еще.
То есть информация шла через мемориал, когда у них была возможность, они получили доступ к архивам, и вот так удалось узнать фамилии, имена этих людей.
Да, ну, очевидно, кто-то другие тоже. Я думаю, что Мария Дмитриевна работала со списками Православного Свято-Тихоновского университета, который тоже, конечно, проводит огромную работу по выявлению сведений о новомучениках. И всего книга рассказывает о 40 лицах, 40 человек, которые погребены там, которые расстреляны за свою принадлежность к церкви. 40 человек, из них 6 прославлены в лике святых, 2 прославлены в лике святых Русской Православной Церкви за границей еще до исторического соединения на соборе Русской Православной Церкви за границей 1981 года. И также книга говорит о человеке, который не погребен на Ваганьковском кладбище, но который пострадал за Христа, будучи нашим настоятелем. То есть настоятель нашего храма Ваганьковского, протоиерей Неофит Любимов, он был у нас настоятелем с 1903 по 1914 год. Вот он принял мученическую кончину в 1918 году, поскольку он у нас не погребен, но является нашим настоятелем, поэтому, конечно, я счел несомненным долгом тоже включить его в книгу. Вот. И вот мы также вот написали икону священномученика Неофита Любимого. Это отдельная история, которая, может быть, я тоже как-то...
Да, мы о нем поговорим чуть позже. Я бы хотел спросить, вот вы как тот новый исследователь, не только священник Русской Православной Церкви, к Как вот вообще можно относиться к этой идее, что вот мы уничтожим там, перебьем всех вот батюшек, и вот религии в России не будет? Вам не кажется, что это такая шизофрения массовая, которая вот и сегодня она в мозгах некоторых людей живет? Давайте всех там красных перебьем или там всех белых перебьем. Бороться надо не с людьми, надо бороться с идеями, если ты хочешь эффективно способствовать тому, чтобы данная вот идея, захватившая массы, она из сознания ушла куда-то там в сторону. Ты должен очень крепко как-то поработать и, может быть, доказать даже, что, ну, это сложная такая многоаспектная работа. Перестрелять всех оппонентов – это бред, на самом деле, сумасшедшего. То, что происходило там во время революции в 20-е, 30-е, вам не кажется, что это была массовая какая-то шизофрения?
Да, страшное было время, конечно, да. Но это вот желание человека, человека грешного, пытаться исправить какую-то свою проблему, возложив прежде всего ответственность.
Ведь, я перебью, большевизм – это стремление простыми методами разрешить сложные проблемы. Перебьем всех там, перестреляем, да. И все расцветет.
Прежде всего, методами устранения, да, тех, кто не угоден, тех, кто ассоциируется с прежним обществом. Ведь прежде всего, да,
следует... является носителем неких идеологий.
Угу. Ну, согласитесь, любой, да, человек грешный, когда он видит перед собой там, какую-то проблему, которая как-то ассоциирует с человеком. Он думает, вот скорее бы этот человек вот просто вот не стало, и все, и проблема моя решится. И
в итоге... Да, как Сталин, вождь народов, говорил, нет человека, нет проблемы.
Да, да. Не приведи Господь, чтобы еще подобные времена когда-то наступили, ни в Отечестве нашем, ни в какой-то другой стране, или тем более в мире.
Плюс еще большой террор, он же основан был на запугивании. Надо было там из 100 человек там нескольких уничтожить или посадить, чтобы остальные просто боялись. И, в общем-то, это во многом удалось, к сожалению.
И запугивание, и попытка манипулировать вот общественным сознанием через это. Какие-то комсомольцы, они, наверное, искренне верили в правильность курса, искренне верили, что это бывшие, как тогда называли всех представителей вот этих чуждых сословий для большевизма, что вот их искореним, и все, сразу же заживем по-новому. Наша цель – помнить об этом, чтобы это не повторилось прежде
всего. Скажите, какие люди, вот вы сказали, что там 40 человек вы взяли в качестве исследователя, какие люди у вас, их жизнь, их судьба, их мученический венец наиболее, может быть, даже поразили?
Да, прежде всего хочу сказать, что вот 40 человек, это вот, то есть, это выявленные из всех списков, это вот все, кто пострадал за Христа.
Поразили. Хотя, может быть, их больше там даже, да?
Я думаю, что нет. То есть, именно по... мы тут хорошо поработали и с архивами, благодаря отцу Владимиру Шевелеву. То есть, я думаю, что, по крайней мере, те, кто пострадал за Христа, мы их выявили.
40 мучеников, получается, да?
Из них прославлено, да, на данный момент 6 человек. Им вот мы написали вот уже икону новомучеников ваганьковских. Икона была освящена первым викарием святейшего патриарха, митрополитом Истринским Арсением, на наш престольный праздник в этом году, 26 сентября. Конечно, житие каждого из них поражает, но почему-то вот мне... поразило не столько житие, сколько мученическая кончина двух мирян, которые прославлены в лике святых. Это Петр Юдин и Игнатий Марков. Почитайте их житие здесь, в книге. Пока вот кратко расскажу, как это все происходило. Мученик Петр Юдин был старостой в небольшом храме в городе Кимры. Ну, мы представляем себе, да, обстановку 31-го года, ничего нету.
Это ужасная ситуация для священства, для монахов. Люди просто скрывались зачастую, прятались где-то.
Он был просто старостой, И вот приход направляет его найти свечки для храма. Он едет в Москву. В Москве ему говорят, что сейчас свечек у нас нету, езжай, когда братец, в Ходьково. Он едет в Ходьково, выходит из поезда, идет к монастырю по путям, там служба должна быть, к нему пристраивается какой-то железнодорожный рабочий, у них развязывается разговор, он говорит, а ты из Кимра, а вот говорят, что в Кимрах сапоги хорошо шьют и дешево купить можно, то есть, видно, ситуация экономическая была непростая в 1931 году. всеобщая коллективизация, обнищание населения. И Петр Юдин говорит: да нет, дорогие сапоги, неважно, все там. Он говорит: может, хлеб у вас дешевый? Да нет, и хлеб тоже не дешевый, вообще жить стало сложно. Он говорит: что ты здесь вот контрреволюцию-то разводишь? Ты меня тут подожди. Бежит в сторожку за наганом, берет еще какого-то комсомольца, возвращаются к бедному страдальцу, которых терпеливо
ожидает. Мерзавца.
Все, арест. И, как говорится, тогда пришили его, просто как староста храма, пришили его к делу. Вот тогда было большое дело, которое в следственных именовалось дело Инюшина. Инюшин — это вот священник, который с точки зрения этих, так сказать, следователей возглавлял эту организацию. Хотя, например, Петр Юдин и многие другие даже о существовании этого батюшки, наверное, не знал. Просто вот попался церковный человек, давайте его туда же вот к этому делу и отправим. Вот и вся вина. И потом его приписывают, конечно, на допросах контрреволюционную агитацию, и за это вот он только и...
Был расстрелян.
Вот какие дела. Всего по тому делу, делу Инюшина, проходило около 50 человек, из них сейчас, по-моему, было расстреляно 11, остальным дали значительные сроки заключения. То есть, вы представляете, за что можно было человека расстрелять? Ни за что. Другой мученик, тоже прославленный в лике святых, Игнатий Марков, примерно такая же сходная ситуация. Тоже он проходил по этому делу, по делу Инюшина, был крестьянин. Его раскулачили. То есть, что значит раскулачили? Не хочешь вступать в колхоз? Хочешь быть единоличником? Хорошо, но плати налог. И налог ему там поставили, по-моему, 2500 рублей. Что по тем временам огромные деньги. Вы помните, да, что тогда были червонцы, золотая монета. Тут 2500 рублей, то есть 250 золотых монет. Естественно, у него таких денег не было. Он разорен, он в отчаянии. Он едет в Троице-Сергиеву лавру, чтобы помолиться, чтобы у преподобного Сергия спросить какой-то помощи. Ему надо где-то остановиться. Спрашивают, кому можно остановиться, переночевать. Ему указывают на какую-то женщину, которую он, собственно говоря, остановился. И ночью приходит патруль. Видно, кто-то сообщил о том, что вот верующий человек остановился у ней. Арест, все. Больше никакой вины за ним не было. И это было достаточно с точки зрения ГПУ для того, чтобы приговорить его к смертной казни, которая была приведена в исполнение.
Скажите, вот две истории, но они очень похожи, однотипные. То есть Иудин грех, предательство, иудство, которое... новой властью культивировалась, которая вот Павлик Морозов, помните эту историю, она же была поднята на щит. Вот один там проявил бдительность, и человек погиб, другой там написал донос, и этот грех или память об этом грехе, они, в общем, затрагивают судьбы миллионов людей и их там потомков, потому что у всех семьи есть. Вот как нам от этого-то избавиться? Потому что не будь вот этого... не было бы такой массовости в красном терроре. Уничтожены все-таки миллионы. И если бы не писали... Зачастую арест одного человека влёк, как вот это, как карточный домик. Или там, я не знаю, костяшки домино.
Да.
Одна костяшка упала, еще 130 следом. Один написал донос, арестовали там Иванова, там за ним Петрова, Сидорова, Николаевых семью... с малыми детьми, и пошло-поехало. То есть из мухи уже делают слона, уже тут контрреволюционный целый заговор начинает. А если еще священник, еще батюшка, если там иеромонах не равен часто, вообще прекрасно. Тут полгорода можно посадить, какого-нибудь маленького губернского.
Вот поэтому мы должны сохранять эту память, как священное наследие. Ведь важно сохранять память не только об исторических победах, но и об исторических трагедиях. Иначе, как Иваны, не помнящие родства, будем. И как вот сейчас легко сознание манипулируют через интернет, через эти все соцсети. Скажешь что-нибудь, да, и тоже. Это, кстати, очень прекрасная площадка для этого иудиного греха, для греха Павлика Морозова. Все эти соцсети, все что угодно можно ведь, да, написать. И кто-то, наверное, за этим и следит, кто-то пользуется. Но если мы будем помнить и сохранять эту священную память, чтобы у нас в сознании нашем, в сознании потомков наших, как прививка была от этого зла. Вот, может быть, это и сможет как-то вот человека убедить.
Просто... мы должны какое-то покаяние принести, может быть. Я не знаю, как это все вот реализовать. Или каждый должен сам об этом хотя бы задуматься.
Каждый должен
потому о себе. Любое дело, какое ни возьми, и в сотни тысяч этих дел, там обязательно есть донос кого-то. кого-то, Иванова, там, на Сидорова, Сидорова, на Петрова. То есть с этого начиналось дело, зачастую с далеко идущими последствиями. Это культивировалось, это приветствовалось. Стучать было почетно. Даже было выражение «сексот», «секретный сотрудник». И в дальнейшем это уже более такие, может быть, вегетарианские времена, там, 70-е годы, тоже это как-то внедрялось в массовое сознание. И, может быть, даже сейчас это не изжито до конца.
Да, пожалуй, что не изжито, да. Говорить о каком-то таком общем покаянии, можем ли мы об этом говорить? Некоторые вот призывают, да, вот к такому всенародному покаянию за грех цареубийства. Но церковь тут всегда говорит, что под покаянием имеется в виду именно ответственность за свой личный грех. Покаяние с точки зрения богословия – это изменение жизни, изменение образа мысли. Да? Отсюда это слово по-гречески так и звучит – метаноя, изменение. Если мы будем сами вот изменяться, помнить о том, что происходило, не допускать этого, говорить об этом, повсеместно говорить, то это будет вот лучше предохранением того, чтобы это никогда не повторилось. Может быть, не в таких даже страшных масштабах, но это могут просто и там все что угодно, да, и посадить, лишить гражданских прав, ну, как бы то ни было.
Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии Благовещения сегодня клирик храма в Новоганьковском кладбище, писатель, историк, отец Сергий Матюшин. И мы говорим, сегодня у нас презентация его новой книги «Ваганьковское кладбище. За Христа пострадавшие». Видимо, на самом кладбище там есть палаточка такая при храме Воскресения Славущего, и можно эту книгу и приобрести. И много других материалов. Мы в свое время с вами, отец Сергий, познакомились через Александра Александровича Солодовникова. Вы, ну, Солодовников не только очень интересный, яркий поэт православный, но он еще занимался изучением московского некрополя. Написано несколько очерков было. Тогда приходилось шагать по целине, что называется, потому что доступа к материалам не было. По чьим-то воспоминаниям он писал. И в своей книге «Священная Ваганькова» вы использовали его тексты, а позже даже выпустили один из этих очерков «Ваганьковские светильники». Что им открыл Солодовников? Ведь Солодовников – поэт, Солодовников – мыслитель. И он как бы не просто там сухое изложение фактов, он смотрит через призму своего, может быть, поэтического видения, через призму христианского сознания на какие-то вещи. Что он вам дал? Вы, в принципе, к нему присоединились, вы пошли след-след за ним, да?
Да. И, в принципе, вот его труд, написанный в самой издате в 1966 году, «Ваганьковские светильники», он и, может быть, явился одним из тех факторов, который подтолкнул меня к написанию диссертации, в дальнейшем уже вот к изданию книги. Помимо того, что действительно вдохновил меня на эту работу, в своем очерке «Ваганьковские светильники» он рассказывает о тех благочестивых людях, похороненных на Ваганьково, о которых мы ничего бы не узнали, если бы этого труда не состоялось, или о житии, о которых мы ничего не узнали. В частности, вот он именно говорит о поэтессе Клеопатре Гумилевской, говорит о протоиерее Николае Ремезеве. В тот момент, когда я прочитал эту книгу, у него там были описаны конкретные координаты, где найти их захоронение. Когда я их нашел, они были в ужасном состоянии. И еще бы 2-3 года, просто бы они перестали существовать, и мы никогда бы не узнали о месте их погребения. Но вот я их нашел, нашел людей, которые безвозмездно поставили на их могилах достойные памятники, и теперь мы видим и молимся о них, и тем самым память о них продолжает
жить. Слово трансформировалось, в общем-то, в дело.
Да-да. и о блаженном Николае. Блаженный Николай Христородиродивый, который также похоронен, который такое народное почитание.
И землю имеет. Постоянно приходится подсыпать, потому что люди...
Это приезжают. Больше у отца Валентина.
Да?
А там у блаженного Николая просто о нем ничего, совершенно ничего не было известно. И даже появлялись какие-то такие домыслы о том, что это какой-то некий старец и строит Сергиевы Лавры, что совершенно не подтверждалось никак не документально. А вот Солодовников именно тогда, ближе живя к этому периоду, он рассказывает о блаженном Николае, говорит о том, что до того, как он принял на себя вот этот подвиг и родство, он был простым московским водовозом, и в дальнейшем, когда вот он уже этот подвиг принял, он носит вериги, носит какую-то металлическую палку, на те средства, которые ему жертвуют, он помогает бедным семьям. Вот, в принципе, и все, что о нем известно, но это уже что-то было. Да, и Солодовников пишет о дате его кончины, 1913 год, и, возможно, эта палка, эти вериги, они там находятся в его захоронении. Захоронение тоже облагорожено добрыми людьми, сейчас там стоит большой памятник, и к его могиле проложена такая тропинка из каменных плит, никогда не зарастающая ни снегом, ни грязью, потому что всегда к нему люди идут. Они становятся, что интересно, на этот камушек, который там лежит, в надежде получить молитвенную помощь от блаженного Николая.
В русской традиции и в нашем менталитете, и в русском православии заложено почитание умерших. В определенные дни там люди приезжают к своим родственникам, может быть, кто-то один раз в год, но, слава богу, хотя бы один раз в год приезжает. Мы с вами в свое время об этом говорили. Просто пару лет назад я случайно совершенно попал на одну конференцию. Там, значит, дебатировалось, обсуждался новый законопроект о похоронном деле в Российской Федерации, по-моему, так назывался. Ну, разрабатывали его люди из либеральной тусовки, из Минэкономразвития, Министерства экономики. Частично, в общем, они там присутствовали. И идеология была, что... Там много таких поразивших меня было разделов. Но один из разделов был связан с так называемыми неперспективными захоронениями, заброшенными, таковых до трети в России, особенно в Москве, на старинных вот этих крупных кладбищах. И вот что земля дорогая, и можно это все дело снести, как-то куда-то все эти косточки сыпать, я не знаю, или сжечь в печах крематория, не знаю, как там мыслится. Ну вот земля освободится, и можно будет продать, и вроде как вернуть те вложения бюджетные, которые идут на любое кладбище, потому что кладбище ничего не производит, как известно, и деньги зарабатывать там достаточно сложно, хотя есть ловкие ушлые малые, которые неплохо живут и неплохо зарабатывают на всех там ритуальных услугах. Вот ваше отношение к проблеме, ну, не впадая в крайности, потому что, может быть, действительно существует некая проблема с местом, но, тем не менее, как-то меня это все резануло и покоробило, как это можно вот брать и кости русских людей. 500 тысяч, по-моему, да, цифры вы давали, 500 тысяч человек было похоронено на Ваганькове за столетие.
Это важнейшая и очень интересная тема, Евгений Евгеньевич, очень хорошо, что вы ее подняли. Этот законопроект ФЗ 8 о похоронном деле в России, на самом деле он продолжает слушаться и сейчас. Закон до сих пор не принят и очень обсуждается.
Потому что идут какие-то там столкновения мнений, они никак не могут консенсус.
Церкви необходимо внимательно следить за обсуждениями этого законопроекта, иметь очень четкую свою позицию, ее принципиально высказывать и отстаивать. Синодальные отделы должны за этим, я уверен, внимательно следить и высказывать свою точку зрения.
Потому что человек имеет право на могилу, но он при жизни он мог ничего не иметь, он там нищенствовал, я не знаю, мыкался, скитался, зачастую будучи замечательным человеком, ну уж оставьте ему право хотя бы его косточкам мирно покоиться в русской земле. Зачем уж это-то право отбирать?
Вообще тема ФЗ 8-го... Мы бы с вами могли бы еще раз встретиться и обсудить, а не поговорить, потому что тема очень широкая. Если сейчас я буду полностью развивать, мы несколько отвлечемся. Да. Отвлечемся от темы, потому что я нахожусь в постоянном контакте с представителями погребального сообщества, регулярно выступаю на их выставках, конференциях, форумах, веду, в принципе, работу по подготовке сотрудников похоронных служб, которые работают на кладбище. И вот что хотелось бы отметить, да, что наиболее здесь важно, какие тенденции в принятии данного закона по-прежнему наблюдаются. То есть смотрят на Запад, где уже количество кремаций достигло в Германии, в Австрии 90% от всех погребений и продолжает увеличиваться. Также там, да, действительно есть такое вот понятие, как плата за обслуживание могил. То есть что один из таких в законопроекте предусматривается? Ну, вернее, предлагается, потому что, повторяю, еще идет обсуждение, да, что вот человека похоронили в земле, все как полагается, 15 лет он спокойно лежит, а потом родственникам предлагается вносить регулярную плату за содержание захоронения. Если такая плата не вносится, то допускается, косточки прах почившего изымаются и куда-то выбрасываются, ну, не выбрасываются, нет, как бы термин высказывался «поле памяти», то есть на общем таком участке погребаются. Или, как вариант, они кремируются, и в дальнейшем тоже прах высыпается где-то на этом общем поле памяти. Или, пожалуйста, да, платите деньги за содержание могилы. Чем это прежде всего чревато? Чревато это потери...
Для нас, для России.
Да, потери памяти о многих-многих людях. Тот, кого сейчас еще помнят, через 15 лет могут забыть. А потом еще через 50 или, не знаю, 100 лет вспомнить, что вот был такой человек, и какой-нибудь исследователь сможет даже найти, где он был похоронен на том или ином кладбище, а могила его уже исчезла. Вот недавно как раз была обнаружена так вот могила сына Фёдора Михайловича Достоевского на Ваганьковском кладбище. Исследователь такой замечательный журналист Сергей Петрович Телюков именно занимался изучением темы захоронений русской интеллигенции, прежде всего вот, потомков Достоевского. Вот я смотрю, действительно, это ведь может быть. В законе определяется то, что понятие «заброшенное захоронение», и которое дает возможность, дает право...
Сносить все могилы в России, потому что, ну, прошло 100 лет уже родственников, может быть, разметала судьба, да, и кто-то в лагерях сгинул, кто-то на войне. Ну, и сноси на здоровье, все любые.
Не просто посносить, да, а пустить их в оборот, то есть для последующих захоронений. Сама по себе идея...
Ну, термин, он, в общем...
Сама по себе идея, она возможна. Ведь вот вы говорите о 500 тысяч человек, погребенных на Ваганьково. Я всегда отмечаю, да, что 500 тысяч человек – это цифра, откуда наберется. Площадь Ваганьковского кладбища 50 гектар, то есть 500 тысяч квадратных метров. Вот такая цифра взялась. При этом не учитываются, скажем так, нижние этажи, да. То, что мы сейчас видим на Ваганьково, это только 20 век. От 19 века сохранилось 5%, захоронение 18 века. Напомню, что кладбище основано было в 1776 году. Захоронение 18 века не обнаружены. То есть все они находятся под захоронениями ныне существующими. И на Руси, в принципе, я уверен, это
обычная практика.
Это обычная практика. Ее самой по себе бояться, может быть, и не следует. То есть на большинства могилах православных москвичей, всех людей православных, погребенных на бесчисленных ее погостах, устанавливался простой деревянный крест, как правило. Крест каменный или памятник каменный могли позволить себе меньшинство состоятельных людей. Жизнь креста деревянного 20-30, даже если дубовый, 40 лет. В дальнейшем он падает, и захоронение теряется. Приходят сотрудники кладбища, ископывают могилу. Здесь делается новое захоронение. Так было испокон веков. Самого по себе этого бояться не надо. Важно как раз бояться другого, что вот при повторном родственном захоронении эти останки будут изыматься для захоронения на этом так называемом поле памяти, то есть, по сути дела, сыпаться в одну кучу. Почему мы сейчас так внимательно следим за работами поисковых отрядов, которые ищут захоронение воинов, погибших во время Великой Отечественной войны? Почему они достойны того, чтобы их найти и похоронить по-человечески, а захоронение людей, ушедших раньше, покоящихся на кладбищах, надо к ним относиться так пренебрежительно? Моя точка зрения... То, что при организации новых захоронений на старых кладбищах, будь то родственные или захоронения в так называемые заброшенные могилы, следует подходить с крайним уважительным, благоговейным отношением. Изрывается могила, обнаруживаются останки почившего, их хорошо бы специально, вот как при поисковых захоронениях, маленькие такие гробики складировать и хранить там же, как, собственно, сейчас тоже и происходит. Сейчас повторное захоронение Новоганького осуществляется регулярно. Могильщики всегда находят там прах предыдущего погребенного. Этот прах собирается, то есть косточки, и кладутся под погребение.
Главное, это трепетное отношение, это потому что у Бога-то все живы совершенно на самом верно. Деле. Это прах, но тоже все-таки это часть, как бы это какая-то часть самости человеческой. А что за люди, ваши могильщики? Есть верующие среди них, православные, понимающие, что у них не просто работа, там, я не знаю, могилы копать?
Да я думаю, конечно, есть понимающие, есть и верующие. Они даже в складчину...
Приходят к вам иногда на исповедь, наверное, да?
Ну, бывает, да, есть, конечно, кто-то и приходит на исповедь. В складчину сотрудники кладбища написали образ преподобного Марка Гробокопателя, это покровителю работающих в этой сфере, и вот повесили его в Андреевском храме, туда они приходят регулярно, вот молятся ему. То есть, конечно, вообще... это обычные люди, но они исполняют приказ, да, если бы им сказали, вот, благоговейно взять и похоронить вот в такие вот небольшие вот, пускай будем называть сосуды, или как их по-гречески называют, аусусуарий, сосуд для косточек, и там же погребсти, они так бы делали. Но им эти гробики не выдают, а при принятии вот этого федерального закона хотелось бы, чтобы это было обговорено. Также следует обговорить сам термин «заброшенное захоронение». Зачастую под заброшенным захоронением...
Тоже, вот, в общем, так разносит.
Да,
можно
да,
под,
да.
Это, под, этом,
все,
под этот соус посносить все на самом деле.
Совершенно верно.
Пойдет коррупция массовая, торговля. Вообще, мне идея как-то очень... Какая-то она пованивает, эта идея.
Тут аккуратно, нас сразу
пропускать. Надо очень аккуратно.
Что я хотел бы отметить, да, там, чтобы это в законе было хорошо бы. Что такое может быть признано заброшенным захоронением? У кого уже нет родственников, которые не по архивным данным нигде не фиксируются, и где любое надгробное сооружение полностью утрачено. То есть вот холмик остался, по архивам нигде он не просматривается, родственников не осталось. Вот только такое захоронение может быть признано заброшенным. И в таком случае в нем уже можно производить повторное захоронение, но опять же с благоговейным отношением к обретенным останкам усопшего.
Некоторое время назад у меня 4 строчки как-то в голове появились здесь на кладбище. Здесь нет друзей, здесь нет врагов, здесь все учителя. Царит на кладбище любовь, работает земля. Душе полезно вообще, человеческой и христианской. Душа, она христианка, как известно, чтобы человек иногда заходил на кладбище, потому что даже успешный человек, у которого все в порядке, все родственники живы-здоровы, все у него замечательно, но вот эти вот походы на кладбище, когда лес крестов слева, лес крестов справа, они настраивают душу на правильный лад, на религиозный лад, прежде всего, они настраивают, потому что человек начинает задумываться о том, что он смертен, что он не вечен, что, в общем-то говоря, надо поторапливаться, надо, если что-то хочешь в чем-то реализоваться, так и реализовывайся, не трать время на пустяки. Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии Благовещения отец Сергий Матюшин, клирик храмов на Ваганьковском кладбище, писатель и историк. У вас очень специфическая сфера деятельности и работа, если можно назвать это работой. Ну, не просто там службы, но вы отпеваете каждый день людей, которые нас покинули, приезжают. Даже второй храм у вас там есть, в общем, приспособленный под это дело, и приезжают родственники, плачущие. Грустная картина возникает, потому что людям тяжело. Каждый день там, в день иногда, наверное, несколько таких вот обрядов прощальных приходится осуществлять. А насколько вам это легко? Ведь и спать-то, наверное, тяжело, и сложно вообще все это проводить. И какие-то случаи можете вспомнить, которые, может быть, поразили, шокировали даже? Или, наоборот, очень трогательные какие-то моменты?
Ну, я считаю, что это мое призвание. Призвание именно служение кладбищенского священника. Сначала, может быть, действительно, как вы говорите, было сложно спать, но сейчас мне регулярно снятся отпевания. В принципе, я считаю это нормальным, как, не знаю, человеку, работающему у станка, будет сниться станки. Меня это уже не пугает, да, так нельзя сказать, что пугает. Например, я вот себя не воспринимал бы, если, допустим, был бы врачом. Вот меня это больше даже пугает, вот именно там вот резать кого-то живого. Нет, а тут все-таки это благородное, важное служение, необходимое служение, служение почитанию тела человека. Вот почему церковь так относится внимательно к захоронениям, к соблюдению покоя усопших. Потому что церковь смотрит на тело человека, как на сосуд Духа Святаго, и поэтому такое благоговейное отсюда отношение. Случай... рассказать. Ну, вот недавно был как раз случай. Накануне нашего престольного праздника мои далекие знакомые попросили меня отпеть женщину одинокую, которая завещала себя отпеть в большом храме. А храм тогда подготавливался к престольному празднику, к приезду митрополита, поэтому необходимо было сделать уборку, на какое-то время закрыть, и ее была посмертная воля. И что интересно, эта женщина пожертвовала в свое время в храм одну из наших святынь, такая резная глава Иоанна Предтечи. Вот эта святыня до сих пор сохраняется в нашем храме.
И вот, то есть достойная христианка.
Да, и несмотря на то, что все предпосылки были к тому, что ее не удастся отпеть тогда в большом храме, потому что нужна была подготовка, вот, и что-то еще там у них не складывалось, все-таки так Господь управил, что мы ее там отпели. И вот когда ее привезли, ей было 88 лет. В гробу я увидел женщину, которая не дала бы больше 60, то есть настолько вот...
Просветление иногда у людей. Бывает, человек резко старится, когда уже на смертном...
Но я при жизни не видел. Наоборот. Возможно, вот ее праведная жизнь и сохранила в ней вот такую вот эту вот духовную красоту, вот эту вот даже, скажу, вот молодость... Вот это вот действительно меня так удивило, поразило.
Хорошо, я думаю, что мы еще раз встретимся. Отец Сергей Матюшин был сегодня в студии, мы говорили о его книге «Ваганьковское кладбище».
Еще хотел бы сказать, да, что вот книга не только распространяется на Ваганьковском кладбище, теперь книга есть и в церковной лавке Сретенского монастыря, в издательском совете, в магазине издательского совета Московской патриархии, и сейчас я хочу также ее оставить в вашем храме, в вашей церковной лавке, она, я думаю, будет находиться
Риза,
в магазине,
наверное, да.
Риза, и... Также вот Евгений Евгеньевич правильно говорит о пользе регулярного посещения кладбища, да, еще как великий наш поэт говорил, что два чувства равно близки нам, в них обретает сердце пища, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. И не только вот к своим близким приходите, да, а ведь вот книга... И вот эта книга «Священная Ваганька», «Ваганьковские светильники», она говорит о тех праведников, которые погребены там.
И их следует посещение помнить, их, следует
посещение их, оно это действительно будет полезно для каждого человека. И вот сейчас по субботним дням в 14:00 я жду всех желающих в храме апостола Андрея Первозванного у нас на кладбище и провожу с ними вот такую паломническую экскурсию до всеночного бдения, где-то двухчасовую по кладбищу, где как раз показываю все вот эти интересные места захоронения. Мы их посещаем, мы у них молимся, чтобы они молились за нас. И приглашаю всех на эту паломническую экскурсию.
Спасибо, отец Сергий. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. И да пребудет с вами Господь. На кладбище надо заходить. Русские, старинные, мемориальные. Там как-то покойнее душе. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Всего доброго. До свидания.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.